из первых уст. Только сейчас. Только у нас.
С новостями к этому часу.
И снова здравствуйте, дорогие друзья. Информационный эфир «Комсомольской правды» продолжается. В студии Нонна Троиновская и Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Добрый день.
Как вы понимаете, собрались мы здесь не просто так в таком составе, поскольку совсем недавно закончилась прямая трансляция, буквально только-только, да, послание Дмитрия Анатольевича Медведева, президента Российской Федерации, послание к Федеральному собранию. Много об этом говорили, долго ждали. Собственно, с 23-го, по-моему, ноября, да, было перенесено обращение непосредственно. Ну вот и все это дело состоялось. Давайте посмотрим непосредственно, как это происходило.
Президент России Дмитрий Медведев в четвертый раз обратился с посланием к Федеральному собранию. Такая форма общения с депутатами предусмотрена Конституцией России. Первоначально глава государства должен был выступить со своим последним обращением еще 23 ноября, но затем его решено было перенести. Президент получил возможность обратиться уже к новой Госдуме, избранной 4 декабря. Именно с поздравления депутатов нового созыва Медведев начал свое обращение. Но сначала Медведев подвел итоги того, что было сделано за последние годы. «Успешно преодолен период потрясений. Страна вернулась к докризисным показателям», — отметил президент. Россия стала шестой по величине среди экономик мира, полностью исполняются обязательства по пенсиям. Число безработных за два года сократилось почти на 2 миллиона человек, и сейчас в России один из самых низких показателей в мире, подчеркнул Медведев. Денежное довольствие военных было повышено до уровня, позволяющего достойно выполнять свои обязанности.
Ну а теперь, наверное, имеет смысл перейти непосредственно к конкретным задачам, обещаниям. Изначально Дмитрий Анатольевич, хотя это не принято обычно каким-то образом освещать то, что будет сказано, тем не менее интригу он все-таки внес. И господин Нарышкин не далее, как вчера, озвучил, что первая и самая главная составляющая обращение, послание к Федеральному собранию будет все-таки политическая составляющая.
Да, хотя из сюжета можно будет понять, как будто президент специально вышел для того, чтобы похвалиться своими успехами. И, кстати говоря, то, что он обозначил, достаточно спорно. Я думаю, наши слушатели оценят.
Но, Володь, согласись,
стало ли нам хорошо жить?
Согласись, что это не обязательный атрибут, скажем так. Да, все равно надо рассказать о том, сколько намолотило, так сказать, зерна.
Кто же тебя похвалит, если ты не сам на себя начнешь хвалить? А на самом деле, конечно, самая главная часть речи президента – это начавшаяся политреформа, которая, в общем-то, вот с этой речи, я думаю, и начнется. И интересно, что уходящий президент говорит о будущих реформах. Это, наверное, только в России это возможно. Ну что ж, Болотная площадь сыграла. Удивительно, что достаточно, оказывается, выйти 70 тысяч человек, значит, на одну из центральных площадей Москвы, и власти тут же меняют правила игры. Я напомню, что Медведев еще несколько месяцев назад говорил о том, что выборы прямых губернаторов не будет. Теперь они уже возможны, теперь он заявляет о выборах губернаторов.
Давай конкретно послушаем, что сказал Дмитрий Анатольевич непосредственно именно по этому поводу.
Перейти к выборам руководителей субъектов Российской Федерации прямым голосованием жителей регионов. Ввести упрощенный порядок регистрации партий. Мое предложение. По заявке от 500 человек, представляющих не менее 50% регионов страны. Далее. Отменить необходимость собирать подписи для участия в выборах в Государственную Думу и в региональные законодательные органы. Наконец, сократить количество подписей избирателей, необходимых для участия в выборах президента России, до 300 тысяч, а для кандидатов от непарламентских партий до 100 тысяч. Кроме того, предлагаю изменить систему выборов в Государственную Думу. Считаю целесообразным для укрепления связи депутатов с избирателями ввести пропорциональное представительство по 225 округам. Эта мера позволит каждой территории... Я рад, что не ошибся. Эта мера позволит каждой территории иметь своего непосредственного представителя в парламенте. Предлагаю также изменить порядок формирования центральной и региональных избирательных комиссий. Представительство политических партий в избиркомах должно быть расширено. Партии должны получить право отзывать своих представителей в комиссиях досрочно в случае необходимости. Соответствующие проекты я внесу в Государственную Думу в ближайшее время.
Судя по словам Дмитрия Анатольевича, нам грозит просто тотальная демократия.
Нет, никакой тотальной не будет. Половина тех его обещаний касается все-таки выборов Госдумы и президента. Угу. Это нам грозит только через 5-6 лет. Так что власть особо не рискует, оттягивая вот это буйство демократии на 5-летний-6-летний срок. А там как-то то ли падишах помрет, то ли ишах, да? А вот вторая часть, вот самое важное, что было сказано Медведевым, это возвращение выборов, прямых выборов губернатора.
Но это большая уступка, на мой взгляд.
Причем она будет не совсем прямой. Если верить Путину, то это будет... То есть президент будет сам утверждать кандидатуру, и только потом народ будет голосовать. Это такое опосредованное прямое голосование. И второе, то, что теперь политические партии будет легче зарегистрироваться, это значит, что их количество возрастет. В принципе, это очень хорошие, давно ожидаемые шаги. Но еще раз я хочу подчеркнуть, удивительно, как, оказывается, можно влиять на нашу власть. То есть только с помощью таких больших демонстраций, которые прошли у нас в Москве, выясняется, что это достаточно для того, чтобы либерализировать систему. Я думаю, что власть понимает, что нужно, если она не может бороться с каким-то процессом, нужно его возглавить. И теперь будущий президент Путин, во-первых, тут, конечно, есть такой люфт. Президент Путин может и не исполнять обещания
бывшего президента. Вот я только хотела сказать, насколько эти обещания для нас полезны, если, собственно, до конца срока Дмитрия Анатольевича осталось всего ничего, а следующий президент может сказать: извините, ребят, не я эти давал эти
обещания. Это уже такой расчет на некие договоренности между президентом и премьером, дескать, президент не мог...
Подразумевающие их единство.
Подразумевающие, но формально, юридически, Путин может совершенно не следовать тому, что сказал президент, или следовать, скажем так, не в полной мере. Вот, поэтому будем смотреть, как будет развиваться ситуация до марта. Но, опять же, говорю, что здесь самое интересное, это, оказывается, какие возможности у общества влиять на власть. Оказалось, они достаточно, то есть это не так уж и трудно. То есть нужно просто выйти людям на улицу и сказать власти, что нас достаточно много для того, чтобы с нами считалось. И власть у нас, как выяснилось, достаточно мудра для того, чтобы все-таки совершить какие-то перемены.
В нашей студии появился политолог Борис Кагарлицкий. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте. Снега и метели не дали вам вовремя приехать к нам. Борис, скажите, вы согласны с тем, что обещания политических реформ Дмитрия Анатольевича Медведева обусловлены именно тем, что происходило последние дни на московских улицах?
Ну, конечно, совершенно ясно, что это ответ на то, что происходит на улицах, но это ответ запоздалый, неэффективный и который не будет услышан, и, главное, не будет никогда реализован. Объясняю, почему. Этот ответ нужно было делать год назад, когда ничего не было, когда были только настроения в обществе. Сейчас подумайте, что это значит. Нам говорят, что будут другие правила игры, но игра уже сделана, понимаете? То есть мы уже не отменим выборы в марте или... Мы отменим их, да? Нет, наверное, не отменим. Угу. По крайней мере, президент об этом не сказал, что мартовские выборы отменяются. Об этом он не сказал. Или переносится.
Ну да.
Значит, что, нам говорят, что через 4-5 лет вы будете играть по этим правилам? Ну, простите, дожить надо, как говорится.
Ну, собственно,
еще столько всего произойдет, что, скорее всего, через 4-5 лет вообще этих игроков и этих правил не будет уже давно, через 4 года. Понимаете, и на самом деле тут очень характерное поведение власти. То есть, с одной стороны, да, власть реагирует на... давление общества. И реагирует не только потому, что вышли в Москве и Питере, но потому что на самом деле власть знает, на каком вулкане в действительности она сидит. И именно поэтому, кстати, достаточно маленькие, в общем, толчки вызывают очень серьезную панику. Но, с другой стороны, она реагирует все равно запоздало, неадекватно и не так, как надо. Потому что все-таки Дума уже сделана, ее никто не собирается распускать. Понятное дело, да, никто не собирается пересматривать итоги выборов, никто не собирается откладывать выборы президента. То есть, по большому счету, власть говорит: вы знаете что, мы не пойдем вам навстречу, но мы пообещаем вам пойти навстречу когда-нибудь в другой раз.
Я не сказал, что это неадекватно, это хитрый ход. То есть, это можно успокоить тех, кто мало занимается политикой, они видят, что власть вменяема, и, допустим, часть людей может не прийти на эти самые митинги.
А это ничего не меняет. Ведь проблема же не в том, вменяема власть или нет. Нет, власть вполне вменяема. Проблема в том, что ситуация уже, что называется, вышла из-под контроля. И проблема это не в выборах. Выборы это все, на самом-то деле, в России не имеет никакого значения. Это все игрушки, бирюльки. Угу. А серьезная вещь – это надвигающийся экономический кризис. А серьезная вещь – это социальный коллапс, который надвигается в регионах. Серьезная вещь – это тот уровень недовольства, который абсолютно несоизмерим с масштабами московского протеста, потому что пока провинция не зашевелилась, понимаете? И вот когда зашевелится провинция, тут выяснится, что у власти просто нет инструмента воздействия на ситуацию.
Мне кажется, что и главная задача – это оккупировать вот это всплеск эмоций перед президентскими выборами и как-то перевалить уже марта следующего года.
Да, но это
тактическая задача.
Да, но это вот тот случай, когда люди решают тактические задачи, не думая не только о стратегии, а вообще о той ситуации, в которой они их решают. Да?
Искусство возможного не скажут.
Нет, не скажите. Понимаете, проблема какая? Проблема в том, что объективно мы влезли уже или въехали, то есть вплыли, нас занесло, так сказать, в революционную ситуацию. Угу. Причем именно в объективном смысле, не в плане каких-то идеологем, да? А вот то, что у Ленина конкретно описано как революционная ситуация, когда верхи не могут управлять по-старому, а это четко совершенно видно, вот кризис верхов. И, кстати говоря, провал выборов – это как раз типичное проявление кризиса верхов, когда, с одной стороны, не смогли провести выборы так, как хотели, это явно кризис управления, и даже не смогли сфальсифицировать это на самом-то деле. Потому что если бы, я это повторяю снова и снова, что если бы власть изначально планировала бы выборы сфальсифицировать, то на самом деле все было бы гладко и тихо. Они бы подготовились, все организовали, но они и это не могут сделать. Да? А с другой стороны, снизу растущее давление, растущее недовольство и ухудшающаяся экономическая ситуация.
Ну, надо сказать, что вот это растущее недовольство снизу, оно показало, кстати, и степень необходимости независимых средств массовой информации. Об этом говорила президент в том числе, и организация общественного телевидения была одним из пунктов, так сказать, его сегодняшней программы. Давайте послушаем, что сказал Дмитрий Анатольевич.
Нужно использовать все, что есть, и создавать то, чего нет. Поэтому я предлагаю в ближайшее время решить вопрос о создании общественного телевидения. Возможно, на базе одного из существующих федеральных каналов. В этом случае ни один из владельцев этого нового средства массовой информации не должен иметь определяющего влияния на принятие любых решений. Ни государство, ни частный владелец. Уверен, что такое общественное телевидение может сделать нашу информационную среду более конкурентной и, соответственно, более интересной.
Я сейчас общался с Сергеем Даренко, как раз после слов президента, выяснил, как у него уже на РТ работал, с конца концов, на том старом. А он очень скептически отнесся, он говорит, что есть такое, он знает такой опыт телевидения в Уругвае, где, значит, 5 директоров, 3 от партии власти и 2 от оппозиции. И там, в принципе, это неплохо работает, но он скептически отнесся к нашему варианту. Он говорит, что будет очень скучно. Я говорю, а почему? Он говорит, ну представьте себе, они поделят время, и будет 4 часа сидеть Путин, 4 часа Зюганов в телевизоре, Жириновский и так далее. Это будет вот очень скучно.
Это будет еще хуже, чем теперь. Да. Но на самом деле такая система существовала в Италии. Она существовала там в 80-е годы, в начале 90-х, а потом, кстати говоря, она и привела к власти Берлускони. Почему? Потому что Берлускони создал свой частный канал, который на самом-то деле, как вот мы сейчас думаем или знаем, транслировал пропаганду Берлускони, а общество-то думало, что он играет музыку и всякие ток-шоу веселенькие устраивает в духе «Дом-2» и так далее. И этот канал Берлускони, естественно, убил все остальные каналы мгновенно. А потом уже он через этот канал начал гнать свою политическую пропаганду. На самом деле нужно не это. Нужно просто изменить правила игры на существующих каналах и просто по-другому делать новости. Для этого не нужен, кстати, президентская речи, для этого не нужно каких-то специальных сложных постановлений, нужно немножко поработать, так сказать, в административном порядке.
Но мне кажется, все-таки зерно здраво здесь есть, если все-таки они создадут канал, который будет хотя бы пытаться делать нормальные новости, ну, там, наряду с РЕН-ТВ, да?
Конечно.
Это будет уже, ну, то есть, если оттянет какую-то часть значит, зрителей, то и другим каналам придется как-то перестраиваться. То есть, все-таки здесь я вижу все-таки, что, ну, пусть половинчатая, но все-таки неплохая идея.
Нет, тут идея как раз проблема не тем, что хотят допустить разные мнения, да, а это как раз очень здорово, мы прекрасно конечно. Понимаем, да, проблема в том, что из этого делать сложный проект. Мы будем создавать общественное телевидение, да не нужно создавать, нужно просто сейчас пустить другие мнения.
Надо заставить по-другому относиться.
Это было бы идеально, но да, мы знаем, что власть не может сразу сделать так, все.
А потом будет поздно,
Но вот для власти поздно. Мы же не переживаем так сильно.
Давайте от телевидения перейдем к более страшной проблеме Российской Федерации, просто к бичу, к нашему коррупции. Дмитрий Анатольевич,
я думал,
тоже
о дорогах
много.
Вы скажете.
Или,
ну,
или
о дорогах.
Или о дорогах.
Мы тоже будем говорить. О коррупции Дмитрий Анатольевич высказался и высказался резко, жестко. Давайте послушаем.
В целях дальнейшего противодействия коррупции считаю правильным ввести контроль за расходами лиц, занимающих государственные должности Российской Федерации и некоторые должности Федеральной государственной службы. В тех случаях, когда расходы этих лиц явно не соответствуют их доходам. Речь идет о декларировании крупных расходов на приобретение земли, другой недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг. Введение данного положения вместе с установленными в уголовном законодательстве кратными штрафами, увольнением в связи с утратой доверия при совершении коррупционных правонарушений и другими уже принятыми мерами, по сути, является реализацией идеи Конвенции ООН против коррупции об установлении ответственности за незаконное обогащение. Причем эта ответственность устанавливается в соответствии с принципами именно нашей правовой системы.
Послушайте, ну вот с моей точки зрения, человека, так сказать, обывателя, да, по-моему, ничего нового, собственно, сказано-то не было. Все понятно, все прекрасно понимают, что надо бороться.
Не, на самом деле тут есть одна вещь, не новая, а как раз очень старая. И вот тут очень страшная вещь прозвучала как раз у господина президента, а в соответствии с нормами нашей правовой системы. Дело в том, что в нормах нашей правовой системы есть совершенно потрясающие принципы, которые делают коррупцию не только легальной, но и неизбежной. А именно, в российской правовой системе нет понятия конфликта интересов. То есть, попросту говоря, вот если в Европе есть мэр, или в Америке есть мэр, у которого есть жена, занимающаяся бизнесом, то это значит, что эта жена от муниципалитета никогда, ни при каких обстоятельствах, не получит ни одного контракта. Это запрещено. То есть даже она может быть самым гениальным предпринимателем, может быть самой лучшей фирмой. Но самый факт, что ее муж мэр, просто исключает даже ее из возможности претендовать на контракт. Она даже не имеет права подать, да? и так далее.
Ну, это как раз те самые ограничения на сделки между госструктурами и компаниями, которые руководят близкие родственники госчиновников.
Понимаете, нет, есть просто понятие конфликта интересов, должно быть прописано в законодательстве.
Сейчас автоматически.
Да, работает автоматически. Да. И после этого не нужно уже ничего больше делать, да, понимаете? Дальше само будет работать.
А здесь ощущение злонамеренности, что мы до сих пор не можем ратифицировать вот эту статью конвенции, которая обязывает чиновников отчитываться от своих, значит, приобретений, своих доходов. По-моему, 6-я статья, да? Которая вот наша Дума просто не хочет ассоциировать здесь все. И наше правительство не вносит это в Думу. И мы, по-моему, единственная страна в Европе, которая вот почему-то вот не хотим и все.
Друзья, мы должны ненадолго прерваться. У нас выпуск новостей впереди на «Комсомольской правде». Борис Кагарлицкий, политолог, Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды». Я, Нонна Троиновская. Обсуждаем послание к Федеральному собранию, которое совсем недавно озвучил буквально вот несколько минут назад президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. Оставайтесь с нами.
Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.
С новостями к этому часу.
Мы снова в прямом эфире «Комсомольской правды». Обсуждаем послание президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева Федеральному собранию. Борис Кагарлицкий, политолог в нашей студии. Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды». И я, Нонна Троиновская. В прошлом получасе мы обсудили, насколько можно было подробно, но наверняка к каким-то опорным пунктам мы еще будем возвращаться в течение нашего разговора. Основу политических реформ, которые предложил Дмитрий Анатольевич, создание общественного телевидения и его инициативу по борьбе с коррупцией. Наверное, имеет смысл перейти тоже к довольно серьезной теме, которую затронул Дмитрий Анатольевич в своем послании, это реформа армейская. Давайте посмотрим и послушаем, что сказал Дмитрий Анатольевич об армии.
Ближайшее десятилетие должно стать временем кардинального обновления наших вооруженных сил. Я только что сказал о очень серьезных решениях, которые были приняты по денежному довольствию военнослужащих, по квартирному вопросу. К 2020 году российская армия должна быть оснащена современными вооружениями и военной техникой минимум на 70%. Современная, хорошо оснащенная армия потребует последовательного сокращения числа призывников и замены их профессиональными контрактниками. Уже к 2017 году их численность должна составить 425 тысяч человек.
Но все это, конечно, на самом деле замечательно, только какие-то сроки совершенно немыслимые.
Ну, это очень удобный ход. Взять очень большой срок и помечтать об этом прилюдно. И, в общем, выглядишь даже очень прогрессивненько.
Ну, знаете, мне это напоминает известную историю, как в 1912 году в царской России на 15 лет вперед составлялись планы. Как раз то есть эти планы заканчивались примерно в 1927 году. Понимаете, сейчас это очень смешно выглядит, но тогда нормально. Они писали планы, там, и по, кстати, по армии, там, и по там, дорогам, и по... Угу. Кстати, по политической реформе тоже там были некоторые проекты.
Да.
Понимаете, это, там все очень было расписано хорошо. Только вот уже через несколько лет тех, кто эти планы писали, их уже
в общем не было. Ну, может, повезет больше.
Да, но я не хочу зла никому, да, я не про это говорю, собственно, но тип событий-то понятен.
Я очень надеюсь, что в самое ближайшее время мы свяжемся с Виктором Баранцом, с нашим военным обозревателем «Комсомольской правды», с человеком, который лично видел Владимира Владимировича Путина. И он уже, кстати, на связи.
А, отлично.
Виктор, добрый день.
Добрый день.
Виктор, ну, я думаю, что вы слышали все, что сказал Дмитрий Анатольевич в своем обращении к Федеральному собранию по поводу армии. Как вы можете это прокомментировать?
Ну, я буду комментировать это достаточно жестко. Общее впечатление, конечно, набор, я не побоюсь сказать, демагогических обещаний и заверений, но я обратил внимание на одну вещь. Опять у нас руководство страны, со стороны Министерства обороны, получает информацию недостоверную. Внимание, вот на что обращает каждый профессионал, военный профессионал, внимание. Вот Медведев сказал, что мы в следующем году по контракту будут служить у нас 220 тысяч офицеров и более 180 тысяч солдат и сержантов. Так вот, 17 ноября этого года, выступая в общественной палате, начальник генерального штаба Макаров сказал, что у нас уже сейчас 186 тысяч. Так что же получается? Мы гордимся тем, из-за чего плакать, слушайте, должны. У нас в следующем году, получается, по Медведеву будет контрактников меньше, чем уже сейчас есть. Но это все, конечно, детали, хотя на них армия обязательно обратит внимание. Ну, теперь опять Медведев коснулся самой острой социальной проблемы армии, самой острой, подчеркнул, конечно, жилищной проблемы. Я не поленился, подсчитал, Дмитрий Анатольевич за последние годы 38 раз обещал армии, что проблема для уволенных военнослужащих, которые уволены, они в 2010-м получат жилье. Эта задача не выполнена. Теперь она ставится на будущее и непонятно на какие сроки. Армия таких вещей тоже не забывает. Ну и меня совсем удивило заявление Медведева о том, с гордостью произнесенное, что к 2010 году численность составила 1 миллион человек. Внимание! Некто Медведев в своем указе ставил задачу иметь численность в 1 миллион человек к 2016 году. Затем в Генштабе почесали репу в Кремле, передумали, назначили эту цифру к 1 января 2012 году. А теперь у нас оказывается, несмотря на два указа президента, мы, оказывается, аж позапрошлым году уже имели 1 миллион человек. Но и это еще не все. Это еще не все, потому что реально сегодня армия насчитывает уже примерно 760-770 тысяч человек. Вот тут и начинаешь задаваться вопросом, а владеет руководитель страны точными данными о состоянии нашей армии. Ну, что касается госпрограммы перевооружения, она всем известна. Знали, что выделили там 20 триллионов денег, знаем, что будет высокотехнологичное оружие, но все это в розовом впереди. Армия спрашивает, а что сегодня, что сейчас? Вот тут у нас пока туговато.
Ну что ж, спасибо большое. Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды», был с нами на прямой связи. Ну что тут можно сказать?
Здесь интересно, что траты на армию растут, а армия сокращается. Вот это, конечно, тоже есть.
Так, да, вот так вот у нас все происходит.
В этом самом по себе как раз большой беды нет, потому что если профессионализм увеличивается, структура меняется, да, техника обновляется, это как раз не страшно по численности, она может сокращаться. Проблема в другом, что, например, советское вооружение было очень дешевым. То есть Советский Союз был знаменит тем, что там советский танк, там, не знаю, лучше или хуже американского, его значительно дешевле. Да? А сейчас российское вооружение, оно стало еще и дорогим. То есть оно не стало намного лучше, по сравнению с советским оно стало хуже. Но оно стало еще очень дорогим. Поэтому, когда нам говорят про какие-то там миллиарды или даже триллионы, которые тратятся на вооружение, я все время задаюсь вопросом, а что конкретно армия за эти деньги получит? И выясняется, что получит не так много, как кажется.
Причем эти деньги очень хорошо посчитал Кудрин, из-за чего, собственно, он ушел из правительства. Да. Он говорит, что такие деньги, которые тратятся на армию, подорвет вообще бюджет страны. А так как скоро у нас грянет кризис уже серьезный, да, то как раз вот этих денег не хватит для того, чтобы как-то выплатить из него. По крайней мере, Кудрин не входит в правительство не только из-за того, что он поссорился с Медведем, но и принципиально утверждая, что такие траты на армию, они совершенно вредны.
Я думаю, что Кудрин в данном случае как раз прячется немножко за военный бюджет, потому что понимает действительно, что плохие времена наступают, и в это время лучше быть в оппозиции, чем в правительстве.
Не знаю.
Не знакомься, это разум, это вполне разумное рассуждение.
Послушав политологов, на самом деле как-то обуревают какие-то совершенно пессимистические настроения, которые, кстати сказать, Дмитрий Анатольевич не разделяет. Он очень радужный, очень оптимистично заканчивал свою сегодня длинную речь. Давайте послушаем, как он это сделал.
Я хочу, чтобы каждый из нас осознал свою часть ответственности за то, как живут его близкие, самые родные люди, за успех собственного дела, а следовательно, за будущее нашей любимой страны. Я полностью осознаю свою ответственность за все, что еще предстоит сделать. Я верю в каждого из вас. И знаю, у нас все получится.
Мне от сердца отлегло, честно. Хочется заплакать. Главное, полное ощущение, что все это происходит в новогоднюю ночь. Вот какое-то такое прям новогоднее обращение президента. Практически, действительно.
Ельцин хотя бы точно сказал, там, простите, я ухожу, там, ну, было нормально. А тут ты не поймешь, как там дешифровать.
Ну, в общем, человек и не говорит, что он уходит. Он вроде как собирается стать премьер-министром. И другое дело, так сказать, что меня немножко смущает ситуация. Знаете, у Бертольда Брехта в 1953 году, когда в Восточной Германии были волнения рабочие против местных властей, значит, коммунистических властей, то, значит, дальше, как он пишет, Брехт, значит, правительство раздавало народу листовки, где было написано, что народ не оправдал доверие правительства, но ударным трудом может загладить свою вину. Я думаю, писал Брехт, это непоследовательно. Правительству надо было народ распустить и выбрать себе новый.
Ну, вот
здесь примерно такая ситуация. В нас верят. Я, конечно, очень рад, что в нас правительство верит. Но вот вопрос в том, насколько мы верим в них.
Кстати, одно из проявлений доверия правительства – это то, что все-таки нам позволят таки выбрать губернатора.
Да, подводя некие промежуточные итоги, мы сегодня в эфире будем еще говорить об этом непременно на «Комсомольской правде». Но, тем не менее, вот это одна из основных как бы историй выборы губернаторов, прямые выборы губернаторов. Это, наверное, основа.
Я хочу повторить, что Медведев буквально полгода назад говорил, что в ближайшем будущем никаких выборов прямых губернаторов не будет. И опять же, я еще концентрирую внимание, что нужно сделать народу для того, чтобы как все это быстро переменилось в голове у президента. Выборы будут, но они будут в каком-то странном виде. Путин говорил об этом в своей прямой линии. Кандидатуры будут утверждаться лично, ну, Путиным, будем так говорить, да, потому что все-таки это будет президент. То есть он будет отметать те кандидаты, которые покажутся ему подозрительными. То есть я не знаю, как назвать это, прямыми выборами губернаторов или какой-то суррогат?
Нет, ну на самом деле это как раз в чистом виде управляемой демократии. Да? Угу. То есть вы будете выбирать, а мы вам подберем кандидатов.
Да.
И, соответственно, вы нам поможете определиться.
Доверие к народу, да, сразу заметно.
Да.
И я понимаю, что в итоге будет, возможно, будут участвовать в выборах, ну, допустим, какой-нибудь единорос и, ну, какой-нибудь очень хорошо отобранный коммунист. Угу. Причем, наверняка...
Который тоже почти единорос уже.
Очень непопулярный коммунист.
Коммунисты, как только их избирают, тоже становятся единороссами. Есть же у нас известная практика, да? И в Волгограде это было, и в других городах. То есть вот он на выбор идет как коммунист, а правит уже как единорос.
И причем Путин в этом смысле может показаться сильно рискованным. рискует, потому что если он будет снимать с выборов популярных кандидатов вот в этом регионе, то рейтинг его будет автоматически снижаться ровно настолько, насколько он насколько будет популярен того, кого он снимет. И я не думаю, что для центральной власти вот такой вариант выборов уж не такой без угроз.
Я думаю, что на самом деле это все промежуточные решения. То, что сейчас вот мы слышали, это ведь не то, что так будет, как они сказали. Будет совсем все по-другому. Но на самом деле позитив состоит в том, что власть действительно реагирует на общественное давление. Вот это, на мой взгляд, главная хорошая новость. Все остальное – это плохие новости. Но одна хорошая новость у нас есть. То есть некоторая чувствительность власти к давлению снизу была продемонстрирована. Но другое дело, что, как всегда, слишком мало, слишком поздно, непоследовательно, но это
и не будет ли расценена эта уступчивость, как, вы знаете, как собаки бегут. Если побежишь от собак, то они тебя обязательно догонят.
В общем, так революции происходят обычно.
Ну, на самом деле, хотелось бы верить, что после 4 марта хоть что-то из этого останется при жизни, потому что очень удобная ситуация получилась. Да, предыдущий президент напоследок дает какие-то авансы государству, так сказать, народу, после чего 4 марта приходит другой президент и говорит: ребят, это не я обещал.
Да, и потом еще не факт, еще неизвестно, кто будет президент.
Но есть еще третий момент.
Ну, может быть, любой человек, он каждый может сказать, это не я обещал, я вам вообще ничего не обещал.
Тут забываем еще одну вещь. Как раз в нормально работающей политической системе, если есть партии там и так далее, то Медведев, как представитель правящей партии, он может излагать мнение своей партии. Да? Партия это остается даже после него. Но беда-то в другом, что у нас все наоборот. То есть единороссы, я думаю, узнали все эти новости одновременно с нами. Да? Не то, что у них есть некая позиция. А тут вопрос, а будут ли единороссы такими ручными в новой изменившейся ситуации? А вот они могут взять и не выполнить поручение президента, тем более президент уходящий, а новый президент еще не пришедший, а пока там инаугурация, пока что. И они просто, скажем, отложат все эти замечательные инициативы, ну, еще на годик, например, чтобы в них разобраться хорошенько.
А тут другая уловка. Допустим, Путин, будучи став президентом, не согласен с этими нововведениями, но при этом, чтобы сохранить лицо, от них откажется Единая Россия, а вовсе не Путин.
Да,
он внесет в Госдуму и скажет, не, ну, оно же все-таки парламент свободный, же партия-то со своими мозгами, вот и все. То есть здесь очень много вариантов.
Ну, если подводить итоги, у нас совсем осталось немножко времени, буквально полторы минуты. А какие-то коренные отличия от предыдущих трех, обращений Медведева и вот это вот обращение? Чем-то что-то кардинально отличается?
Оно написано реально быстро. Оно не писалось, как раньше, писалось там за полгода и потом составлялось кусочков. Да? Да, его писали на коленках.
С ужасом глядя на трансляцию телевидения, сколько народа пришло на Болотную. И вот, если пришло бы 100 тысяч, я думаю, там были бы еще больше уступки. Если бы там было 30, то половину из всех уступок мы бы не увидели. В общем, вот такая демократия управляет.
Да. А следующие президенты будут продолжать эту... Она где-то у нас конституционно записана, так сказать, такую историю с посланием к Федеральному собранию, или это был лично Медведевский?
Нет, у нас есть практика исторически сложившаяся. Другое дело, что у нас будет с президентами.
Ну, это понятное дело, что называется, на своей шкуре увидим, поймем, осознаем и обсудим, я больше чем уверена, в этой самой студии, если нас, конечно, после этого не закроют или перед этим.
Ну, свобода, демократическая страна.
А мы все перейдем на общественное телевидение.
Свободная страна.
И там будем в свободной стране трудиться. Борис Кагарлицкий, политолог, спасибо огромное, что до нас доехали. Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды». Говорили мы сегодня и обсуждали послание президента Российской Федерации к Федеральному собранию. Мы еще будем говорить об этом в эфире. А пока счастливо.
Эксклюзивные интервью, уникальные репортажи. Только у нас.